Говорит радио «Свобода». Говорит радио «Свобода», вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя передача будет посвящена переводу Библии на русский язык. У нас в гостях Михаил Георгиевич Селезнев, сотрудник Российского библейского общества, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета и, в частности, помимо всего прочего, участник недели русской Библии, которая начинается, собственно, вот... Предстоящая неделя будет неделей русской Библии. Проходить она будет в духовной библиотеке. Это на улице Покровка, 27, строение 1. Кто захочет, тот, я думаю, без труда через интернет найдет. Если знает, во всяком случае, что такая неделя русской Библии проходит. Там будет выступать и Михаил Георгиевич, и Валентина Николаевна Кузнецова, переводчица Нового Завета. И, в общем, будет про Евангелие для детей. Все это будет 8, 9, 12 апреля. Вечерами в 7, в 5 вечера и так далее. Смотрите ближе в интернете, раз уж есть такая удобная вещь. Но сегодня у нас просто тихий час, никакой политики, ничего нервного. Просто потихонечку возьмем один псалом, мы решили с Михаилом Георгиевичем сделать так, и попробуем на примере одного единственного псалма понять... Зачем нужны переводы новые? А я бы в дополнение, потому что это вопрос Михаила Георгиевича, нужны ли и зачем новые переводы Библии? А я бы все-таки, наверное, начал с вопроса, вообще нужен ли перевод Библии? Псалом мы берем 50-й, который русскому православному человеку знаком больше, чем любой церковный устав. «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Мы берем этот 50-й псалом, и тогда мой первый вопрос Михаилу Георгиевичу. Вообще зачем переводить, когда существует традиция обходиться без перевода? В исламе Коран не переводят. Зачем переводить? Тем более, что вот в современной русской православной традиции, именно в России, читает 50-й псалом по-славянски, что, на мой взгляд, близко к отсутствию перевода. И тоже как-то все обходятся, все живы. Зачем переводить на русский, и зачем переводить на русский еще раз, если есть синодальный перевод?
То есть первый ваш вопрос – зачем переводить вообще? Второй вопрос – зачем переводить, если есть синодальный?
Ну, скорее так, зачем понимать Библию? Зачем понимать Слово Божие? Это священный текст. Здесь важно не понимание, важно сочувствие, важно умиление, важно точно воспроизвести Слово Божие, а любой перевод – это уже испорченный телефон. Или как?
Ну, вы знаете, то отношение к Писанию, которое вы сейчас нам представили, оно, в общем, христианской традиции было изначально чуждо. Потому что и началась христианская традиция именно с проповеди, не с цитирования, скажем, логи Иисуса на непонятном для греков арамейском языке, а началась с того, что арамейские традиции об Иисусе были переданы на греческий язык, чтобы греки могли все это дело понять и прочувствовать. То отношение к Писанию, о котором вы говорите, действительно свойственно, прежде всего, исламу. Дан. Коран, он дан в точности на арабском языке, никаких изменений, переводов, дополнений, отклонений невозможно, немыслимо. И надо сказать, что, конечно же, такие, я бы сказал, квазимусульманские интерпретации Писания встречаются вот и у некоторых наших православных коллег. Я знаю одного батюшку, который говорил, что «ну не понимаете вы, что читаете молитвы, Библию, ну и не надо. Зато бесы слышат, что вы понимаете, что вы читаете, понимают и убегают». Вот такое понимание есть. Но в данном случае, скорее, вот этот батюшка оказывался бы, сказал, в союзниках исламского понимания Писания, а не христианского, кем оно было с самого начала. Да, в общем-то говоря, и началась-то христианская традиция еще до того, как она возникла, с того, что еврейская Библия была переведена на греческий язык. Если ставить под сомнение возможность перевода, то мы выкидываем христианскую традицию целиком. И Ветхий Завет, поскольку он был на еврейском, и Новый Завет, поскольку его основе арамейские предания и логии.
Хорошо, тогда давайте, Михаил Георгиевич, возьмем «Быка за рога», 50-й псалом, за первый стих, за третий стих. Дело в том, что в 50-м псалме первые два стиха, никогда не читаются, они являются как бы заголовком. Объяснение, что это для исполнения хором, псалом, сочиненный Давидом, после того, как он провернул одну любовную аферу. Ну, я напоминаю для тех, кто давно читал 50-й псалом и Священное Писание, что был у царя Давида такой эпизод в жизни, когда ему приглянулась жена одного генерала, и он послал этого генерала на сражение, в общем, на верную смерть, того убили, и он женился на вдове. После чего к нему пришел пророк Нафан и сказал так деликатно: «А что бы ты сделал, если бы вот хозяин стада так-то и так-то поступил бы со своим пастухом?» Вот. И он сказал: «О, наказал бы. Так а ты не так случайно ли поступил?» Ну, вот тут Давида написал этот 50-й псалом. Я даже не спрашиваю Михаила Георгиевича, я человек боязливый и традиционалист, и я даже не спрашиваю, как современная библеистика считает Давида автором псалма или нет. У меня какие-то нехорошие предчувствия. Но я спрашиваю, вот я привык, помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей. А потом я беру вот сочинение людей, подобных вам, библеистов, и вдруг обнаруживаю, что слова «великой» нету. Это правда, что в еврейском оригинале как-то без «великой»?
В еврейском оригинале без «великой», но она подразумевается.
Так, минуточку. То есть вы дописываете Бога? Дописываете, ну, может быть, не Бога, но Давида? Что значит «подразумевается»? Почему вот я смотрел все английские переводы, вот передо мной перевод Аверинцева: «Помилуй меня, Боже, по милости Твоей». Ничего «великой» нету.
Переводы 50-го псалма, как вообще переводы Ветхого Завета, можно в первом приближении разделить на две группы. Это переводы, которые делаются с еврейского текста, и переводы, которые делаются с греческого текста. Греческая Библия была переведена с еврейской где-то в последних веках до нашей эры. Это был, собственно говоря, первый перевод Библии на какой бы то ни было язык. И в силу ряда причин, о которых, я бы сказал, целый двух-, трех- или четырехсеместровый курс надо читать, греческая Библия в ряде мест поразительно не похожа на еврейскую. Ну, кое-где это может быть связано с тем, что она сохраняет какие-то более ранние чтения, чем те, что в стандартном тексте еврейской Библии до нас дошли. Но в ряде мест это либо редактура греческого переводчика, либо переинтерпретация. Ну, в частности, греки любят симметрию восстанавливать. В еврейском тексте, вот, если буквально перейти слово за слово, мы действительно видим: «Помилуй меня, Бог, по милости Твоей, по великой любви Твоей, сотри мои грехи».
Давайте-ка мы прервемся, Михаил Георгиевич, у меня есть провокационный вопрос в этой связи, но сперва просто хочу напомнить слушателям, они слушают «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Итак, «Радио Свобода» – программа с христианской точки зрения, посвященная русскому переводу Библии на примере 50-го псалма. И у нас в гостях Михаил Георгиевич Селезнев. Мой вопрос, опять же, по первому стиху. Вот вы, глядя на еврейский текст, его на ходу переводите. Меня категорически не устраивает два слова, которые вы предложили, как вот буквально в еврейском тексте написано. Во-первых, ну, больше всего меня не устраивает слово «грех». Потому что, смотря, как разные переводчики переводят этот первый стих, я вижу, как переводчик просто объясняет, что слово «грех», ну, я не знаю еврейского, тут вы, конечно, меня в любой момент можете побить, но побейте, пожалуйста, но только объясните мне. Мне говорят переводчики другие, что еврейский текст написан на бытовом языке. Там употребляются слова, которые имели экономическое, политическое, социальное значение. Перевод на другие языки и на языке христианских культур почти всегда это уплощает. Вот слово «грех» никто же из нас в быту не употребляет слово «грех». Как только я говорю «я согрешил», понятно, что я это говорю уже религиозно. Вот. А в оригинале, говорят мне подстрочники, стоит слово «преступление», стоит слово «беззаконие», даже не «беззаконие», а именно «преступление». Но это другой разговор. Это все равно, что сказать: «Господи, я допустил правонарушение, уголовку, я замочил своего ближнего, чтобы сблудить с его женой». Ну ладно, Давид не вдается в подробности, но он использует светский язык, а у вас уже получается переход на русский. Ведь по-русски никто не говорит «помилуй». Нет, это слово церковного русского языка. Можно как-то из этой ситуации выворотиться? Или вы считаете, что это не нужно?
Вы знаете, в значительной степени я с вами согласен. То, что славянский перевод и синодальный перевод делают с текстом Библии, новозаветным, не ветхозаветным во многих случаях, это не из такого более простого бытового регистра его переводят в регистр какой-то такой совершенно сакральный. Один исследователь совершенно замечательно сказал по этому поводу, принято, правда, не к псалмам, а к Новому Завету, что в славянской Библии словно бы апостолы, простые рыбаки, предстают перед нами как одетые в церковные облачения. Вот славянский перевод и синодальный на всех действующих лиц какие-то такие церковно-литургические облачения надевают, чего в оригинале не было.
Давайте, если можно, дадим слово Антону Гелясову, у которого есть к вам вопрос. Прошу, Антон.
Михаил Георгиевич, скажите, пожалуйста, я от некоторых библеистов слышал, что они, в общем, лучше относятся к Септуагинте, потому что говорят, что в данном случае перевод старше оригинала Септуагинта, что масоретский текст, он...
О, Антон, секундочку, давайте так, я буду как примечание в советских изданиях. Септуагинта – это греческий перевод Библии, перевод с еврейского на греческий. Масоретский текст – это один из древнееврейских текстов, видимо, наиболее адекватный, но не принадлежащий к основной библейской, еврейской традиции. Все, примечание закончено.
Так вот, спасибо, отец Яков. Так вот, что масоретский текст, он со временем просто, ну, он несовершенный. Он много раз переписывался, и он что-то утратил, и утратил даже те слова, которые есть в Септуагинте. Потому что те свитки, которые имеются сейчас у библистов Септуагинта, они датируются гораздо ранним временем, чем свитки еврейского текста.
Ох, не хотела в эту проблематику выдаваться. Мы ее раньше упоминали. Это тот самый вопрос, о котором я сказал, что для его адекватного рассмотрения требуется 2-, 3- или 4-семестровый курс. Но вкратце попробую сказать. Дошедший до нас еврейский текст действительно не может считаться, скажем, протографом. Это не тот текст, который впервые был записан. Несколько столетий какой-то внутренней редактуры, местами писцовых ошибок отделяют нас от протографа. И кое-где, весьма правдоподобно можно предположить, что греческий перевод доносит до нас какие-то следы, отголоски перевода текста более древнего, чем дошедший до нас еврейский. Но если, скажем, сравнить статистически, таких мест, где греческий перевод может претендовать на большую близость к протографу, несравненно меньше, чем мест, где греческий перевод явно дальше отстоит от протографа, чем дошедший до нас еврейский текст. Но там в силу разных причин, вы говорите, что еврейский масоретский текст в течение десятилетий и столетий своего бытования изменялся писцами, а греческий текст тоже изменялся писцами. Да еще, поскольку греки понимали, что у них не оригинал, они значительно свободнее подходили к своему тексту. Скажем, степень вариативности греческой Библии, она на несколько порядков больше, чем степень вариативности еврейской Библии. Так что, вы знаете, дело в том, что именно с греческим переводом связан славянский текст. Он в основном опирается на греческую традицию. И как бы греческий перевод, он в чем-то более родной для православной традиции, чем более ранний еврейский текст. Поэтому иногда людям хочется сказать, что вот наш православный греческий текст, наша православная греческая традиция – это самая хорошая традиция, она лучше, чем латинская традиция Запада, она лучше, чем еврейская традиция, она самая хорошая. когда эти люди услышали, например, о том, что в нескольких местах кумранские рукописи подтвердили чтение Септуагинты, то на основании этих нескольких случаев поднялась такая, сказал, волна. Кумранские свитки говорят, что вообще везде Септуагинта лучше масоретского текста. Нет, это не так. Это явное преувеличение.
Говорил Михаил Селезнев. Тогда я позволю себе продолжить свой инквизиционный розыск. Первое слово 50-го псалма, ну, именно как псалма, «помилуй», по латыни «мизерере». По-английски совершенно замечательно «favor», то есть это глагол, образованный от названия горы Тобор, «фавор», на котором преобразился Спаситель. И логика переводчиков какая? Они почему это подчеркивают? Можно перевести иначе. Но речь не идет о милости, как просто о некотором снисхождении. Речь идет, вы меня сейчас опровергнете или скажете, что это так, речь идет о явлении славы Божией на грешнике. Не просто вот «забудь мой грех», а, ну вот как это подтверждается и ниже, вот «сделай меня белее снега». То есть, опять здесь для христианина, здесь, конечно, именно вот чувствуется, что это преображение где-то совсем рядышком, вот эта вот метафора-то, как белый, как снег. Но я к чему это говорю? В русском языке слово «помилуй», оно действительно церковное слово. Никто не скажет юноше, там, «помилуй меня», скажут «полюби». Вот, значит, оказывается, что мы тогда не обедняем ли Писание и не искажаем ли. Давид не просит просто его простить, он просит чего-то значительно большего, как я понимаю. Или как?
По крайней мере, частично, мне кажется, я таки вас попробую опровергнуть. Например, в отношении английского слова «favor», которое не связано с словом «фавор», поскольку «фавор» по-английски будет просто расписаться через другую букву, не через «f», а через «th», «Mount Tabor». Вот. Но в целом, я думаю, когда вы говорите о том, что соответствующее еврейское слово значит не просто «прости», но значит чуть больше.
А, кстати, как оно звучит, первое слово?
«Хоннени».
«Хоннени».
Вы отчасти правы. Но дальше вы говорите, что у нас это слово «помилуй» встречаете исключительно в церковном религиозном обиходе. Это не так. Например, в каком-нибудь историческом романе подбегает раб к царю и говорит «помилуй меня». Это совершенно нормально.
То исторический роман. А вот была комиссия по помилованию, так ее разогнали и никого сейчас не милует, потому что не русское это дело. Это церковное дело, а светская власть не должна.
Это интересная интерпретация истории комиссии о помиловании. То есть вы думаете, что за ликвидацией комиссии о помиловании стоят чисто лингвистические факторы? Это дело не свойственно русскому языку.
Не свойственно русскому царю в его большевистском варианте. Он не грозный царь должен быть. Какая еще милость?
Это, знаете, как раз именно и в древней, сейчас, там, скажем, древневосточной, и в средневековой ментальности царь собой олицетворяет, являет собой две ипостаси. Он грозный, карающий, но он же поэтому может и миловать.
У нас это, видимо, вот только в церковной лексике осталось. Я прошу прощения. Вопрос Антона Гелясова.
Скажите, пожалуйста, Михаил Георгиевич, а греческое слово «элейсон», какова этимология слова? Вот. Я слышал, что оно образовано от слова «елей», «масло», что вот как «элейсон», когда на Востоке человек получал какую-то рану, ссадину, там не было там увлажняющего крема, чтобы солнце не опаливало, он мазал эту рану маслом, и вот как бы вот ему становилось легче, и от этого произошло это слово «элейсон». Так ли это?
Вы знаете, это может быть и так, это может быть народной этимологии. Эта вещь надо, которая должна быть проверена по этимологическому словарю греческого языка. В любом случае, действительно, о чем я только что говорил с отцом Аковым, и еврейское слово «хоннени», его греческий перевод, оно, с одной стороны, указывает на то, что речь идет не только о прощении, но «прости и сделай нечто хорошее». Вот, в этом я с вами согласен. А вот когда вы говорите, что русское слово «помилуй» сюда не подходит, начинаю сомневаться. Потому что это слово как раз нас переводит в парадигму отношений не обязательно между человеком и Богом, но отношения между человеком и кем-то очень-очень высокостоящим по отношению к нему, Богом, царем. Думаю, что вообще вот эта метафора «Бог как царь», она в Ветхом Завете очень важна. И постоянно мы встречаемся с тем, что одни и те же глаголы, одни и те же образы применяются к Богу и к царю.
Это поэтому я согласен.
То, что, да. Поэтому то, что мы можем применительно, скажем, к какой-то культурной ситуации древнего мира или средневековья, употребить по отношению к царю, то мы заведомо можем в Ветхом Завете в переводе употребить по отношению к Богу.
Можем, но тогда мы делаем нашу веру, а я, прошу прощения, рассуждаю прежде всего как верующий человек, и ну, передача с христианской точки зрения, не с исторической. Вот тогда-то и происходит трагедия. Христианство из живого и сегодняшнего становится чем-то из курса истории. И вот это-то и страшно. Почему меня, например, напрягает вот стих 9 в переводах, да практически во всех, он аверинцевский, почти как славянский, «окропи меня иссопом и буду чист, а мый меня и буду белее снега, и стану снега белей». Причем в синодальном «омой» у Аверинцева «омый», то есть как бы вот сознательная архаизация. А я гляжу комментарий к еврейскому оригиналу, и что я там читаю, что речь идет вообще о стирке белья тем способом, который вот моя мать еще стирала, вальками, то есть колотя белье о камни. Так вот, а не хотите вы как-нибудь так перевести, чтобы остался вот этот глагол, точно так же, как глагол «во грехе родила меня мать моя», вот этот оборот, я читаю комментарий, Михаил Георгиевич, не судите меня строго, и в комментарии сказано, что там глагол, который употребляется по отношению к животному, когда оно вот рожает ребенка, тот оказывается на жаре. «Мать меня выкинула меня в жару». Так это совсем... Тогда это поэзия, потому что так это крохотный богословский трактат. А если «выкини меня в жару, мать меня выкинула», тогда это действительно, это накал уже страстей, это метафора, это образ. Куда у вас ушло вальки, стирка выколачивающая, и куда у вас ушло жара?
Насчет жары. Это не совсем так. Здесь мы встречаемся, опять же, с еще одним замечательным примером расхождения между еврейским текстом и греческим. Очень тоже показательным. Дело в том, что в еврейском тексте буквально сказано: «Во грехе родила меня мать, во грехе она меня зачала». Это глагол, говорящий о зачинании, а не о выкидывании на жару. Почему? Потому что здесь строится...
Тысячелетний Михаил Георгиевич вынужден прервать на краткую сводку новостей. Напоминаю, вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную переводу Библии. Мы ее продолжим после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве прошла акция за отмену армейского призыва. В марше за добровольную армию приняли участие около 150 активистов движения «Оборона», Объединенного гражданского фронта, антивоенного движения, организации «Свободные радикалы». В Таджикистане задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Первого канала российского телевидения Ильяса Шурпаева. Как сообщил начальник главного штаба таджикского МВД Хайдар Махмадиев, под стражу взяты двое местных жителей. Других подробностей он не привел. В России с начала года от рук скинхедов погибли 49 человек. Было совершено свыше 80 нападений на почве ксенофобии, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По словам правозащитника, чаще всего подобные преступления происходят в Москве и Петербурге. Власти Гонконга объявили о прекращении поиска 15 украинских моряков, считающихся пропавшими без вести в результате крушения судна «Нефтегаз-67». По заявлению властей, дальнейшие поиски внутри перевернувшегося и затонувшего судна становятся опасными для водолазов. В Багдаде, Басре, Кербеле и еще нескольких городах Ирака продолжается операция иракских войск против сторонников радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра. По данным западных информационных агентств, общее число жертв за 5 дней боев достигло 230. Тибетский духовный лидер Далай-Лама обратился к мировому сообществу с призывом помочь в разрешении кризиса в Тибете. По словам Далай-Ламы, живущего в изгнании в Индии, у него нет иной возможности воздействия на ситуацию, кроме молитв. Далай-Лама вновь призвал власти Китая к диалогу. В Словении сегодня открывается встреча министров иностранных дел стран Европейского Союза. Она будет посвящена главным образом проблемам Балканского региона.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях Михаил Георгиевич Селезнев, библист, переводчик Библии и сотрудник Российского библейского общества, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Мы говорим о возможности новых переводов Библии. Взяли один, Псалом 50-й, «Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей». Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Слово Михаилу Георгиевичу, напоминаю, речь шла о том, насколько стоит, если действительно в псалме встречаются резкие какие-то выражения, не просто вот там «окропишь имя иссопом и очищуся», ну что за иссоп, надо лезть и выяснять, что это какое-то вот растение, которое по книге Левит делали пучок и опрыскивали человека, которого какая-то экзема поразила, причем эту экзему в русском переводе называют проказой, хотя это вовсе не проказа, вот, и что там не столько «окропи», сколько стоит довольно простое слово, пардон, опять же на еврейском, которого я не знаю, означающее скорее «дезинфицируй», то есть «убери от меня заразу», что немножечко другое. Значит, вот на ваш взгляд, цель перевода какой должна быть? Затронуть сердце человека, передать смысл? Различается ли перевод верующего человека от перевода неверующего человека, мотивации перевода? Говорит Михаил Селезнев.
Мелкая поправка. Насчет дезинфекции древние евреи и вообще древние народы не знали ничего. Речь идет именно о ритуальном окроплении, а не о дезинфекции в нашем смысле слова. Но вопрос ваш, на самом деле, значительно более важную вещь затрагивает, может быть, самую важную, после вопроса о том, стоит ли переводить. Вопрос о том, каким мы хотим текст нашему читателю представить, для чего. И, как бы, некоторая, может быть, неосознанная мотивация, а может быть, это немножко вы хотите меня спровоцировать, вопрос о том, а нельзя ли вообще текст целиком приблизить к сегодняшнему дню? Убрать из него все древние реалии, так, чтобы он звучал так, как будто это наши современники говорят. Такого рода примеры, правда, не переводов, а перефразов имели место. Например, я знаю один американский перевод-перефраз, где как бы все действие Евангелия было перенесено в Америку. Времен борьбы негров за гражданские права. Вот Христос там становится лидером борьбы негров за гражданские права. Его там распинают или убивают куклуксклановцы и прочее, прочее. Причем, может быть, в некотором смысле слова такой перенос был в чем-то и возможен. Речь идет о борьбе, ну, скажем, добра со злом. Речь идет вообще об унижении человека, его достоинстве, но всякое такого рода перенос, будь то превращение Христа в защитника прав негров, или, скажем, в какого-нибудь героя нашего духовного сопротивления в наших лагерях, это неизбежно обедняет текст. Нам дана история, развертывается в конкретном пространстве, в конкретном времени. Мы должны понимать, вчитываясь в эту историю, каким образом она для нас важна, в чем она для нас релевантна, но вытаскивать ее из того контекста и вставлять сюда, будь то в быт сталинских лагерей, в историю борьбы негров за независимость, в любую другую конкретную современную нам историю, это значит страшно обеднять многомерное библейское повествование.
То есть вы считаете, что человек – существо достаточно умное, зрелое и хорошее, что он может одновременно понять и исторический контекст, и смысл, и в то же время современное звучание?
Я считаю, что у нашей религиозной традиции есть историческое измерение, и забывать его невозможно. Мы забываем это историческое измерение тогда, когда пытаемся взять, там, скажем, библейский текст его перенести сюда, в наше время, так как будут это наши современники, говорят. Мы забываем про него точно таким же образом, или, может быть, даже еще худшим. Когда пытаемся сказать, что единственный, скажем, какой-то временной пласт, по-настоящему православный, это византийский древнерусский пласт, и считаем, что даже вот надо одеваться и бороды стричь, так это делалось в византийское древнерусское время. Нет, в нашей традиции есть историческое измерение, разные исторические моменты. И как раз понимая вот эту историческую динамику, может быть, что-то помимо насчет того, что надо делать нам сейчас.
Вы оптимист, Михаил Георгиевич, это хорошо. У нас звонок из Москвы, Елизавета Гавриловна. Добрый день,
прошу вас. Добрый день, мои дорогие. Добрый день, Яков Гаврилович. Это Гавриловна говорит. Я давно-давно не слышала ваши речи. Я вот хочу задать вам вопрос. Я слушала там, вот, знаю Библию, все, но то, о чем вы беседуете, я ничего не поймет и ни один человек. А как же людей привести к истинной вере? Как же им объяснить, чтобы они не грешили? Чтобы вошли в Царствие Божие все люди? Вот здесь я хочу сказать, Яков Гаврилович, прочитайте 3 глава Малахия, 9 стиха. Запишите. И 4 глава Малахии. И вы здесь все увидите. Кто спасется, кто погибнет.
Спасибо, Елизавета Гавриловна, говорит Михаил Селезнев.
Вы знаете, может быть, вот такой глаз народа у нас действительно возвращает к более простым вещам. А то мы даже, углубляясь в вопрос отношения греческого текста и еврейского, аж даже дошли до таких текстологических премудростей, которые, как я уже говорил, требуют многолетнего изучения. А давайте...
Да какие, Михаил Георгиевич, текстологические премудрости? Стирка или не стирка? Бить себя или нет? Вот и вся премудрость.
А давайте сделаем по-другому. Давайте просто, например, вот я предложу вам тот перевод 50-го псалма с еврейского языка, который мной был подготовлен в рамках нашей работы в Российском библейском обществе. И тогда уж... Если вы будете меня критиковать, или будете меня ругать, или будете меня хвалить, то это будет за некий конкретный текст, который здесь прозвучит, а не, так сказать, абстрактно обращаясь ко мне, как к представителю, что ли, касты библейских переводчиков. Но одно замечание, предваряющее, собственно, вот перевод, я хотел бы сделать. Действительно, задачей, вот и моей, и моих коллег, когда мы переводили, Псалтирь, этот псалом, другие тексты Ветхого Завета, был именно как бы восстановить текст в его звучании, как он звучал тогда, с тем, чтобы человек мог как бы перенестись, немножко прожить ту другую эпоху и, возвращаясь из того другого мира в наш, какие-то извлечь уроки. Задачи осовременить текст настолько, чтобы там, допустим, вместо древнееврейских жертвоприношений было бы там, что-то вроде подавание милостыни сиротским домам, вот, или вместо каких-то реалий Древнего Ближнего Востока были реалии современной Москвы. Нет, такой идеи не было. Но была другая задача, мне кажется, очень важная, чтобы текст, говорящий про эту древность, прозвучал на современном русском языке. Принимаете такое предложение?
Просто да, да, читайте.
Прочитаем текст. Хорошо?
Может быть, первую половину, все-таки он довольно длинный, ну, вот первый, там, ну, смотрите
сами. А он сами. Целостный.
Хорошо, все, сдаюсь.
Все. Хорошо. И тогда уже по материалам, так сказать, нашего чтения жду от вас в остающееся время и критики, и все прочего. На славянский должен сразу заметить быть достаточно непохоже. «Помилуй меня, милосердный Бог, многомилостивый, мои проступки сотри, нечистоту мою смой с меня». Очисть меня от греха. Я знаю свои грехи. Моя вина у меня перед глазами всегда. Пред тобою одним провинился я. У тебя на глазах сделал зло. Так что твой приговор справедлив. Праведен твой суд. Да, я во грехе рожден. Во грехе зачала меня мать. Правда о сокрытом угодно тебе. Ты показал, для твоей мудрости нет тайн. И с сопом очисть меня. Стану чист. Омой меня, буду белее, чем снег. Весельем и радостью наполни мой слух. Ты сокрушил мои кости, отраду им дай. Отверни свой взор от проступков моих, и грехи мои все сотри. Сердце чистое, Боже, мне дай, дух правый восстанови. Не гони меня прочь от лица своего, святого духа своего не лишай. Верни радость, знать, что ты спас меня, благим духом меня укрепи. Научу я заблудших твоим путям, согрешившие вернуться к тебе. От смертной кары меня избавь, Боже, Боже, спасение моего. Мой язык правосудие твоего споет. Отверзи, владыка, мои уста, и они восхвалят тебя. Не хочешь ты, чтобы я жертву принес? Всесожжение не угодно тебе. Жертвой Богу стал сокрушенный дух. Сокрушенного сердца не отвергнет Бог. Будь милостив. Сиону помоги. Стены Иерусалима построй. Тогда ты примешь оправдательные жертвы. Жертвы всесожжения. Всецелые жертвы. Тогда быков вознесут на твой алтарь.
Аминь. Давайте дадим слово слушателю Олегу из Москвы, а там поговорим.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Яков, здравствуйте, гости. У меня вот какой вопрос. В церкви читают, как известно, текст на славянском языке. Оказывается, что он переведен с другого оригинала, я так понял.
С греческого, да.
В связи с этим у меня возникает вопрос. А те тексты, которые читаются в церкви, ну, там не так много, конечно, из Ветхого Завета, но все-таки, они, хотя бы эти тексты, можно проверять по каноническому переводу? И второй вопрос, примыкающий, это то, что нет нет арамейского или там еврейского текста Евангелия, обеспечивает ли отсутствие каких-то разногласий в их переводах?
Ага. Михаил Георгиевич.
Ну, вы знаете, перед нами действительно, мне кажется, невозможно представить себе историю библейского текста, историю библейских переводов, как-то замазывая исторический момент. Был еврейский текст, который, вот, скажем, сейчас я старался передать в своем переводе. Это текст из мира древней ближневосточной культуры, во многом достаточно жесткой, лаконичной и в чем-то лишенной каких-то таких философских обертонов, к которым мы иногда можем слишком привыкнуть, читая наш славянский текст. Потом ему на смену пришел греческий перевод, который является не просто переводом, но текстом из другого мира, хронологически следующего, из мира эллинистического, где в еврейский текст внесены какие-то многие понятия греческой философии. Текст по-другому начинает звучать. Дальше у нас, мы, скажем, видим святоотеческие комментарии, которые во многом как бы уже совсем по-другому читают библейский текст, даже чем он читался просто-напросто в греческой Библии начала века, потом наше время. И нам никуда не уйти от того, что история движется, от того, что наша традиция – это не один какой-то застывший навсегда момент, это сменяющие друг друга исторические эпохи. И особенно вот сейчас, в наше время, на таком резком сломе эпох, мне кажется, может быть, единственный для нас способ понять свое место в христианской традиции – это увидеть ее во всей ее развернутости, а не считать, что вообще христианство – это только один какой-то такой момент, вот как было у нас в Древней Руси накануне Петра. Вот это христианство есть, и до этого ничего не было, и после этого ничего не будет.
Можно вопрос, говорит Михаил Георгиевич Селезнев, у меня к нему вопрос по его переводу тогда уж. Потому что, ну, я даже оставляю в стороне вопрос о том, стоит ли из существительного делать прилагательное. Вот милосердный. Не просто Бог милости, а вот милосердный Бог. Потому что это дело литературы, это уже не дело, так сказать, текстологии. Но мне интересно, что, собственно, что значит перевод Библии? Это масло масляное. Сама Библия – это что? Это перевод Бога на язык людей. Это Божие откровение. При этом цель Библии тогда какая? Я говорю только с точки зрения, опять же, верующего человека. Потому что я так понимаю, что у Бога языка нет, рук нет, ничего нет. Он другой, нежели мы. Наш образ и подобие Божие не в том, что мы умеем говорить. Это скорее животные в нас, и птички чирикают, и мы что-то такое говорим. Только это все как-то преображено богоподобием. Но когда появляется текст, вот мы говорим «Библия, Божие откровение». 50-й псалом – часть откровения? Да, конечно. Но это же не речь Бога ко мне. Это речь человека, подобного мне, к Богу. То есть здесь Давид открывает себя Богу. Тем не менее, я называю это Божьим откровением, потому что через этот псалом мне открывается Бог. Это опыт Давида, человек, который так сподличил, что в состоянии вот этого шока вдруг ему открылся Бог. Мои глаза здесь тянутся к 8 стиху, я скажу прямо. Потому что если что-то здесь вот о Боге, то это 8 стих. Синодальный перевод процитирует. «Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». В синодальном переводе еще в прямых скобках «твою». Ну, как бы понятно. Вот сколько я переводов не смотрел. Аверинцевский. «Верности в сокровенном желаешь ты, в тайне открыл ты мне премудрость твою». Ваш перевод «правды о сокровенном». Я не понимаю, о чем идет речь, потому что мне очень хочется понять, я так понимаю, что здесь и идет речь об откровении, вот о том, что Бог мне открывает, ну, Давиду. Вот. И при этом я не очень понимаю, что значит «верности в сокровенном», если по Аверинцеву, что значит «правду о сокровенном». Открывает Бог или нет? Собственно, что мы называем тогда откровением? Вот для вас 50-й псалом – это Давид к Богу или это еще и Бог ко всем людям? И как вы понимаете 8 стих, кстати?
Я думаю, что вообще говорим ли мы о Ветхом Завете, о Новом Завете. Перед нами опыт, запись религиозного опыта людей, который лег в основу нашей традиции и нашего религиозного опыта. Но это именно, в данном случае, в особенности это выходит на первый план, слово «людей». Даже вот, как мы с вами только что говорили, во многом связано с какими-то конкретными реалиями, с иссопом, которым совершается окропление, с жертвоприношением на жертвенники. И вот я вхожу в этот мир, который, с одной стороны, настолько далек, несколько тысячелетий нас отделяет, а с другой стороны, это мир моей традиции, вхожу в этот мир, как бы сопереживаю с его автором, и, уходя обратно из этого мира в наш, что-то с собой ношу очень важное для моего понимания, для моей ориентации в этом мире здесь и сейчас. Собственно говоря, любое произведение, говорим ли мы там, скажем, о фильме или о художественной литературе, построено по той же самой модели. Мы с вами читаем Евгения Онегина. Мир от нас тоже достаточно далекий. А потом, возвращаясь в наш мир, словно бы чувствуем, что стали немножко лучше. Что-то с собой унесли из того мира, который создал Пушкин.
Но здесь... Чего такого далекого в Евгении Онегине? Та же Рублевка. Но как из синодального «ты возлюбил истину в сердце» получается аверинцевской верности в сокровенном желаешь ты и вашу правду о сокровенном?
Закончу предшествующий ваш вопрос, что мне кажется более важный. Но здесь, тогда, когда речь идет не просто о том, что мы уходим в мир какого-то художественного произведения, а потом возвращаемся обратно, а когда речь о том, что мы уходим в мир нашего священного писания, потом возвращаемся обратно, вот этот опыт вхождения в этот мир и возвращения сюда, он несравненно больше нам дает, несравненно значим, более значим для нас, но смысл, как бы, схема та же самая. Мы не мир Нового Завета или Ветхого Завета сюда пытаемся перенести, там, скажем, натянуть его на какие-то конкретные политические проблемы нас или Америки. А мы в том мире, так сказать, уйдя туда, сопереживая его героям, что-то понимаем. Как здесь, вот, может быть, уйдя в этот мир и сопереживая царю Давиду, что-то поймем.
Окей, вы подготовьтесь насчет 8 стиха, я не отстану. А я пока дам слово Наталье из Москвы. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот мне хочется задать вопрос господину Селезневу по поводу его перевода 50-го псалма. Вот меня заинтересовал перевод слова «дух» в вашем псалме дважды. Там, с одной стороны, «святой дух»,
трижды.
А с другой стороны, «дух человеческий». Это вот как по-славянски «сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови во утробе моей, дух человека». Вот скажите, пожалуйста, вот мы привыкли все-таки вот «святой дух» или там «дух человеческий», это все-таки понятие как бы, ну вот то, что отец Яков сказал, греческой философии, или потом уже древнерусского мира, преемственно воспринявшего вот этот греческий платонизм. И вот в то же время ваш перевод, он как бы ориентирован на древнейший текст, вот как я поняла, именно еврейский. Вот скажите, пожалуйста, вот мы как-то привыкли, что вот все-таки ветхозаветная религия, она... вот этими понятиями, такими спиритуальными, трансцендентными, она не очень оперирует. Она, скорее, вот совсем говоря грубо, заземлена, несколько как бы материалистична, и вот дух человеческий тоже как бы вещь такая проблематичная. Вот, может быть, я плохо формулирую, не могу как бы точно сформулировать вопрос, но все-таки скажите, пожалуйста, ну вот что значит вот эти понятия дух, дух Бога и дух человека именно в контексте древнего еврейского народа, или, быть может, вы туда это привнесли, как бы более современнили, эллинизировали текст.
Спасибо, Наталья, уже времени очень много, отвечает Михаил Селезнев.
Вы знаете, вы правы в том, что мир древнего еврея, мир Ветхого Завета, отличается от эллинистического мира тем, что там меньше каких-то философских вещей, не так строго все разложено по полочкам, как, скажем, в мире греческой философии или во многом выросшей из греческой философии нашего богословия. Здесь рух – это одновременно и ветер, одновременно и дыхание Божье, одновременно и то, что Богом вдунуто в человека и дает человеку жизнь. Причем замечательно, что в очень многих местах еврейский текст как бы играет этими разными словами. Например, тогда, когда древние евреи жалуются в пустыне, что им нечего есть, и Бог им посылает перепелов. Там мы читаем в синодальном переводе, что Дух Божий принес им перепелов. Но на самом деле здесь, вот в еврейском языке, это одновременно и Дух, и ветер, который подул и принес им перепелов. Там, где говорится, что ты, Господи, духом своим раздвинул воду, чтобы евреи прошли по дну Красного моря, это одновременно и образ духа, и образ ветра. И очень часто, да, когда здесь вот, говоря про человека и про Бога, встречаемся с тем же самым словом «рух», это одновременно как бы и дух Бога имеется в виду, и в то же самое время речь идет о духе, который Бог вдунул в человека. Замечательно, что эти образы перетекают друг друга. Они не противопоставлены друг другу, а как-то друг с другом согласованы.
То есть, получается, я бы уже от себя добавил, как некоторые просьбы об искусственном дыхании, что у меня тут горло сперло, Господи, значит, сделай мне искусственное дыхание, вдохни в меня, будет мой. У нас звонок из Москвы, наверное, уже последний. Александр, добрый день, прошу. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков. Вот мне интересует такой вопрос. Вот самый древний экземпляр Нового Завета, когда, в каком веке или в году был написан?
Говорит Михаил Селезнев.
Когда был написан самый древний экземпляр Нового Завета, мы не знаем, потому что мы точно знаем, что он до нас не дошел. Вот дошли до нас отдельные отрывки Нового Завета, наиболее ранние, это второй век нашей эры, или, может быть, где-то рубеж первого-второго веков. Вот, но чем дальше мы двигаемся, чем ближе к нашему времени, тем более полными становятся эти фрагменты. Вот уже, там, скажем, с 4 века у нас есть полные, хорошие унциальные списки.
А самые древние кусочки, вы меня поправьте, это, по-моему, они хранятся в Англии, в Оксфорде, буквально 3-4 кусочка папируса из кодекса. Они исписаны с обоих сторон. Вот это вроде бы может быть конец первого века.
Ну, вот сейчас как раз ведутся споры, и, честно говоря, я бы не хотел, опять же...
Мы не будем это встревать, мы останемся. А все-таки, Михаил Георгиевич, ну вот что насчет правды о сокрытом? Это же вопросы есть, вопрос об откровении?
Нет. Это место очень сложное, читается оно по-разному. Вот, я даже не очень хорошо понимаю, что имел в виду, скажем, Сергей Сергеевич в своем переводе. В моем переводе придерживаюсь следующего понимания этого места. Человек, как на протяжении всего 50-го псалма, кается, исповедует свой грех и говорит, что Богу этот грех ведом. Как бы человек его ни пытался скрыть, Богу ведом этот грех. Ты видишь то, что люди... что, может быть, я тебя попытался бы скрыть. Вот какой контекст. И мне кажется, что в контексте даже вот эта фраза, вот в своем переводе взял ее в скобки, становится достаточно понятна. Я еще раз прочту. «Пред тобой одним провинился я, у тебя на глазах сделал зло. Правда о сокрытом угодно тебе. Ты показал, для твоей мудрости нет тайны». Вот это то понимание этого места, которое я здесь вижу, и которое пытался вложить в свой перевод.
Спасибо, говорил Михаил Георгиевич Селезнев. В завершении нашей передачи, я бы сказал так, в свое время было такое развлечение, да, но есть в странах с тоталитарными режимами по сей день, на трибунах устраивали живые тексты. То есть сажали людей с флажками, в разноцветных свитерах, они составляли некоторые слова. Вот Библия, вообще религиозные традиции – это и есть такое вот составление слов из живых людей. Вот авторы псалмов, авторы пророческих книг, авторы пятикнижия – они вроде бы люди, но то, что они составили в целом – это и есть откровение. Напоминаю, вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях был Михаил Селезнев, сотрудник Российского библейского общества. Начинается неделя русской Библии 8, 9, 12 апреля в культурном центре «Покровские ворота» на Покровке, 27, строение 1. Будут проходить встречи и лекции, посвященные Библии. Лекции Михаила Георгиевича 8 в 7 часов вечера. И сегодня же, после... выпуск новостей шестичасового в программе Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души. О значении перестройки» будут говорить Алла Гербер, Юрий Афанасьев, историк Владимир Рыжков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Движение это основали студенты, которые потребовали от деканата улучшить качество...
Операция по наведению порядка в Басре – это борьба иракского правительства.
Во время разгона демонстрации оппозиционеров минская милиция задержала и литовскую службу.
У нас достаточно подтверждений того, что процесс таяния льдов на ледниковых шельфах...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный.